Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем тэмы серады 1 лютага. У якіх умовах жыве жанчына, якая пратэставала з вяршыні вежавага крану і ў чым парушаюць яе правы? На фоне затрымання Кныровіча і вынясення прысуду Мураўёву у Мінску прайшоў семінар па супрацоўніцтве дзяржавы і прадпрымальнікаў. У Мінску выступіць гурт «Краскі», які не мае права на выкананне песень гурта «Краскі». Гэта і не только абмяркуем тягам ближайшей гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
31 студзеня жанчына забралася на вежавы кран у Мінску, каб звярнуць увагу грамадскасці на парушэнне яе правоў. Дом Галіны Ігнатовіч плануюць знесці, а ўзамен выдаюць новую кватэру. Але жанчына хоча атрымаць кампенсацыю грашыма. У той самы дом з'ездзіў наш журналіст Алесь Пілецкі, які паглядзеў на ўмовы жыцця жанчыны, выпытаў, чаму так прынцыпова для яе атрымаць менавіта грошы і высветліў, што да пенсіі Галіна Ігнатовіч працавала ў адміністрацыі прэзідэнта.
Да дома Ігнатовіча, які за апошнія суткі прыцягнуў увагу ўсёй краіны, дабрацца не вельмі проста. Участак здалёк агароджаны высокім плотам, за ім бульдозеры і вежавыя краны. Да невялікага зялёнага дома вядзе ўтрамбаваная дарога. Іншых дамоў вакол яго ўжо няма.
Нет, я хотела выразить протест против вот этого моего непонимания, вот тупика, в смысле, что я больше не могу никуда обратиться, что меня заставили, вынуждают отселяться в принудительном порядке, не соблюдая закона. Ну как это? Я не могу дойти до последней станции. Это меня обрубают все до корню.
Усхулявана пачынае расказваць Галіна Ігнатовіч пра сваю праблему і ўчарашнія прыгоды. Яна ўсміхаецца, нават жартуе, але час ад часу збіваецца на слёзы. Вялікая сям'я Ігнатовічаў, а насамрэч ужо тры сям'і, жыве ў гэтым доме ад нараджэння. На каментары ў інтэрнэце, маўляў, спецыяльна папрапісваліся тут, каб атрымаць кватэры, рэагуюць з усмешкай і пералічваюць прозвішчы дарослых і не зусім жыхароў. Фактычна, спрэчны дом падзелены на тры часткі. У дзвюх жывуць браты з сем'ямі, яшчэ ў адной бацькі. Яны развяліся 13 гадоў таму, яшчэ адзін камень у агарод крытыкаў, але засталіся жыць у розных пакоях. Новую жонку Ігнатовіч старэйшы прывёў крыху больш за месяц таму. Аб яго нечаканым шлюбе не ведалі нават сыны.
Я хотела подняться, вас. Проснитесь, я хотела вам сказать, молодежь, проснитесь. Нельзя сидеть и молчать. Ну так же нельзя жить. Мы жили, я понимаю, что я жила на энтузиазме, мы работали. Но я могла пойти в профсоюзы и попросить там какой-то помощи. Муж там меня избивает, начальство там на меня что-то говорит или не по закону что-то делает. Сегодня я никуда не могу пойти. Все, варите свои каши. И что-то такое. Проснитесь, люди, это нельзя так жить. Я, конечно, уйду с этого, ну, в этот мир, в другой. Ну, мир что-то тоже, слава богу, уже опять. Но вам еще жить в этом мире. Надо как-то, я не знаю, решать.
Эмоцийно рассказывая Галина Игнатович про свои пригоды на кране. Яе сыны і муж з перасяленнем таксама не згодныя, іх не задавальняюць прапанаваныя забудоўшчыкам варыянты. Але, здаецца, маральна яны ўсё ж падрыхтаваліся, што давядзецца пераязджаць. Маці, настроеная рашуча дагэтуль, нягледзячы на атрыманыя сёння раніцай пастановы аб высяленні 7 лютага. Пенсіянерка перакананая, што пражыць у выдзеленай двухпакаёўцы разам з былым мужам і яго новай жонкай яна не зможа.
Я не пражыву ў горадзе, сейчас вы видите, какая аплата за квартиру. Я просто за свои 200 рублей, это я плачу комунальне, і што я должна погибать, прозябаць голодная или как? Ну как вы мне скажите, я буду проживать? Если я плачу за квартиру, и что дальше будет? Значит, я хотела купить, может быть, домик где-то на районе, и, может быть, заниматься дальше своим хозяйством. Но я не хочу идти в город. Они хотят, чтобы я сразу и умерла. Смотрите, сколько людей выселяют. И они через 10 лет умирают. От земли, понимаете, их отрывают от земли, селят в эти вот клетки, скворечники, и они умирают. Это не один пример. Вот есть много у меня знакомых, которые выселились с нашей округи, и они помирали. Ну, не через сразу, через 5-10 лет. Люди, привыкшие жить на земле. Это моя вот земля, мои родители тут жили, я. Я не могу жить иначе, не могу, поймите. Если бы я хотела продать и жить в городе, я бы давно уже дом этот продала. И не за 145 тысяч долларов, а за 500. У меня даже давали 500 тысяч евро. Я могла продать и пойти в город, понимаете?
Вертаючыся до прыгодаў на кране, Галіна Ігнатовіч згадвае про тое, чаму вырашыла ўзяць з сабой дзяржаўны сцяг. Гаворыць, што доўга прапрацавала ва ўпраўленні справамі прэзідэнта і прывыкла ўсе ўрачыстасці адзначаць разам з чырвона-зялёным сцягам. Таму, калі рыхтавалася да сваёй акцыі пратэсту, то ўзяла з сабой і яго.
Я одела штаны вот теплые, я взяла чай с собой, у меня были таблетки с собой, и на собой платочек, и флаг даже взяла. И, ну, я была готова, я просто вечером обсудила и думаю, завтра меня выселяют. И что дальше? И я собралась и пошла, приспала всех, смотрю, свет нигде не горит, чтобы никто не видел, ну, я пошла.
Злезть из крана ее переконвал сам керовник милиции Минска Александр Барсуков, але Галина Игнатович ему не поверила. Так само рассказывая, что милиция до ее решения спуститься с крана увогуле не мая дочинения.
Дед Барсуков мне звонит, я взяла телефон, это начальник милиции города Минска. Он мне говорит, что мы все договоримся, спускайтесь, и мы поедем к Шорцу, и он обещал нам все уладить, то-то-то-то. Я говорю, что? Я вам не верю. Вы знаете, настолько обмануто все это по жизни, вот сколько времени меня обманывают, я не поверила даже ему. Потому что, ну, все, когда единожды обманули, второй раз уже это. И я говорю, вот у меня есть еще три собственника, два сына и бывший супруг, пожалуйста, идите их берите и езжайте. И когда какое-то решение будет, я тогда спущусь. Я не собиралась там заниматься суицидом. Боженька мне не дал жизнь для того, чтобы я умирала. Я еще собираюсь до 100 лет пожить. Просто у меня был протест против вот этого всего. Я говорю, езжайте, и я тогда подожду ответа от Шорца. Ну вот они поехали. И мне стало плохо, честно. Мне стало плохо. Я даже не знаю, приехали они с каким хорошим ответом или с плохим. Я не знаю.
Простый день семью Ігнатовічаў расселяць. Падобна да таго, што пазбегнуць гэтага цяпер амаль немагчыма. На пытанне, якая грашовая кампенсацыя яе магла б задаволіць і дазволіла б жыць у прымальных умовах, пенсіянерка доўга не адказвае, але ў выніку ўсё ж называе суму – 50 тысяч долараў.
Знаете, что я вообще не оценщик, и вообще я не хочу заоблачных, я все хочу по закону, честно вам говорю. Я не знаю, может быть, Гибраздел правильно досчитал, может, неправильно, хотя суд решает. Но если вот какая-то вот сумма будет, ну, я хочу эти деньги, одну третью доли моя, отдайте мне ее. Может, я завтра батьку памятник поставлю с мамой, у меня их нету. Может, я детям раздам, а может, благотворительностью займу. Ну, кому какое дело, что мне делать с ними? Люди, ну послушайте, почему вы делаете выбор за меня? Ну почему? За меня решают, как жить, чем дышать, куда идти. Ну разве ж так можно, скажите, а? Ну где-то 50, ну. Ну куплю себе там домик, еще обострою, может, какой паровой я буду, какую печку сделаю. Вы знаете, сейчас какие-то деньги. $1000 печка, $1000 пробить колонку. Вы знаете, какие сейчас гроши.
Галина Игнатович собирается в ближайшие дни подать у суд на компанию «Топаз», якая добилась выселения ее семьи. Пенсіянерка хоча давесці, што забудоўшчык не прапаноўваў ёй ніякіх кватэр, ад якіх яна нібыта адмовілася. Па яе словах, ужо пасля прыгодаў на кране ў машыне хуткай дапамогі да Галіны Ігнатовіч падыходзіў галоўны пракурор Мінска. Сказаў, што ён непадкупны і абяцаў ва ўсім разабрацца. Жанчына кажа, што цяпер вось і паглядзіць на гэта. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 лютага ў Мінску прайшоў семінар «Дзяржаўна-прыватнае партнёрства. Сусветны досвід, прававое рэгуляванне і перспектывы развіцця ў Беларусі». І гэта ў перыяд, калі супрацоўніцтва прадпрымальнікаў і дзяржавы падаецца складаным. Некалькі тыдняў таму затрымалі бізнесмена Аляксандра Кныровіча, і ён дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ. Некалькі дзён таму судзілі на 11 гадоў чарговага кіраўніка мотавела Аляксандра Мураўёва. У дадатак, паводле падлікаў эканаміста Яраслава Раманчука, у Беларусі існуе 1700 дзяржаўных арганізацый, якія кантралююць бізнес. Дык пра што размаўлялі на семінары па дзяржаўна-прыватным партнёрстве? Даведаемся ад яго наведвальніка, старшыні Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзіміра Карагіна. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У нас у гасцях сёння старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін. Спадар Уладзімір, мы вас злавілі адразу пасля семінара, які праходзіў у Палаце прадстаўнікоў. Семінар прысвячаўся тэме дзяржаўна-прыватнага супрацоўніцтва. Але вот апошнія падзеі, якія у нас адбываюцца ў краіне, гэта і прысуд Мураўёву і арышт Кныровіча і папярэднія падзеі, звязаныя з чыжом і гэтак далей прадпрымальнікамі, навіваюць на думку, а якое можа быць супрацоўніцтва дзяржавы і бізнеса? Такое ўражанне, што бізнесу трэба торбачку схапіць, якую паспеў напакаваць, і некуды ўцякаць адсюль. Ці ўсё ж такі не, ці я памыляюся?
Фактам з'яўляецца неабходимасць, абязанасць государства наладзіць партнёрства з бізнесам. Обязанность бизнеса вести диалог, конструктивный диалог с властью. Как это делать эффективно? Мы над этим много рассуждали. Вы знаете, долгие годы мы просто не понимали, а кто главный в стране, кто ведет диалог, где закладываются вот эти все механизмы принятия решений, что ни с кем не посоветовались, бах, закон, бах, указ какой-то. 4000 нормативных актов в год сегодня регулируют нашу деятельность. 4000. Из них 100 законов, примерно 1500 постановлений Совета министров, примерно 700 указов президента, и там еще Верховный суд вносит, и другие высшие инстанции, Комитет госконтроля имеет право. В итоге получилось, что контролеров 76 еще организаций разных, ведомств, и из них только, если взять с юридическими лицами, 1703 организации. Узнали мы это тоже благодаря тому, что в парламенте недавно рассматривалась декриминализация хозяйственной деятельности, и этим обеспокоены сегодня сами власти. Да, и вот у нас в августе прошел закрытый круглый стол, инициатором которого был генеральный прокурор нашей страны, все прокуроры участвовали, министр по налогам и сборам. Вот, пригласили только 3 людей бизнеса. Это был я, вот, это был Олег Хусаенов, Зубр Капитал, известный наш белорусский предприниматель, и известный промышленник-предприниматель Шакутин. Мы подготовили доклад, но предполагалось вначале как бы высказать не просто общую обеспокоенность, а проанализировать, а что происходит, почему растет количество преступлений, а оно действительно растет на 20-30% в год. Преступления в области хозяйственной деятельности. И в этом надо действительно разобраться. Почему? Что у нас? Люди стали хуже. Вроде ужесточается. Вот я не присутствовал на заседании парламента на прошлой неделе, но комиссии парламентской по законодательству была моя заместитель Лилия Ивановна Коваль. И она сказала, вы знаете, вчера на докладе в Совете нашего Минского столичного союза, когда я видел, все эти люди так агрессивно настроены, такая вот агрессивная волна, и настроены еще дальше ужесточать, какая там либерализация, какое там даже уже требование президента, наоборот, все настроены, и ведь каждый из этих ведомств имеет план, ему надо доказать, что он значим, что он результативен, что вот кого-то ухватил, поймал, вот такой-то эффект государству от этого, и образовалась как бы целая индустрия из штрафов и наказаний. Господа, конструктивно ли это? Вот только что первый замминистра финансов выступил и говорил, что в стране не хватает в год на 4 миллиарда долларов денег на инфраструктурные проекты. А в целом нам надо, чтобы более-менее подладить дороги, аэропорты, социальную инфраструктуру, 120 миллиардов. Так как сюда придет инвестор, когда собственного предпринимателя унижают, обижают, не защищают сами власти? Вот, это большая проблема. Сколько налогов в стране сегодня дает частный белорусский бизнес? Назову эту цифру, народ не знает. 7,8 миллиарда долларов в год. Только в налоги ФСЗН мы даем 3,8 миллиардов. И это 5% населения страны дают эти деньги, 30% ВВП. А если бы нас было 10% учредителей, владельцев бизнесов, акций, то, собственно говоря, это есть проявление деловой инициативы, различные хозяйственные начинания, все бы это капало в бюджет, все бы это обогащало нашу страну. Но когда тебя не любят, тебя обзывают, то... Ну вот сегодня я утречком, я всегда смотрю белорусское телевидение, советую смотреть. Я смотрю еще и как налогоплательщик. Я хочу видеть, куда идут мои деньги. И криминальная хроника. Несколько раз упоминается бизнес-предпринимательство. Я даже высказал в Фейсбуке и сразу, буквально, вот отозвало 150 человек. Потому что, ну, прекратите так обзывать. Бизнесмены, собрали там наркотики, их пресекли. Господа, ну хватит набить бизнес, оскорблять какой-то, какие-то бизнесмены, какой-то малый бизнес, какое-то предпринимательство. Ведь так это закладывается, установка определенная, значит, негативная среда. И, безусловно, нужно коренная реконструкция вообще всей этой деятельности.
Я думаю, что вы были знакомы с тем же самым Кныровичем. Вот как вы оцениваете это затримание?
Знаете, за 31 год, который я посвятил вообще своей жизни развитию кооперации, предпринимательства, не прерываясь ни на один день, конечно, я знаком с этими людьми. Скажу прямо, я очень уважаю их как деловых людей. Если говорить о Кныровиче, я не могу говорить, что там в его компании. Компания «Скверел» – успешно развивающееся предприятие, которое вышло на рынок с хорошим продуктом. Сам Кнырович – это уникальная личность. Не каждый предприниматель сегодня уделяет так много времени молодежи, созданию того же ассоциации бизнес-ангелов, выделению финансовых ресурсов, которые много он потерял. Выделяя на стартап-проекты, там, знаете, 90% сгорают деньги. Молодежь не умеет иногда сохранить, развить проект, много энтузиазма. Вот. Но Кнырович за эти годы, не один год, а я вижу его на протяжении десятка лет, этим занимается, в это вкладывает деньги. Он публичен, он участвовал в семинарах, передаче опыта, Bell Business Channel и так далее. Да, у него своеобразная манера подачи информации, но это культурный образованный человек. И с такими людьми, они тоже делают ошибки, могут даже совершить преступление в рамках нашего законодательства, которое трактуется, но у нас, вы знаете, так просто вообще даже в тюрьму сесть. Вот у вас в фирме, на фирме вы купили ноутбук. Вы вынесли с фирмы без сопроводителя накладной и без приказа. Вы директор, и вы владелец этой фирмы. И к вам уже можно предъявить статью «Злоупотребление служебным положением» и посадить на 5 лет. В принципе, если этого очень захотеть. Вот. Так что у нас это очень все просто. Но здесь, конечно, нельзя человека заранее обвинять. Вот, ну, кого-то вот, обозвать там вором, к примеру, да, даже есть там, если факты. Но все-таки должен быть суд, публичное рассмотрение. Но зачем человека, не убившего, не представляющего угрозу, он не размахивал ломом или пистолетом, обязательно садить в какой-то закрытый изолятор? Есть сегодня, значит, ну, другие формы пересечения, чтобы человек мог работать, ведь компания ведь за это время разваливается. Я знаю по примеру ряда других предприятий, я не буду называть, когда губернаторы звонили высшей инстанции, просили освободить предпринимателя, это было в Гродненской, Витебской области, бюджет не собираются, предприятия сразу стали убыточные, им перестали выдавать кредиты в банке. Но посмотрите по сети одного известного гипермаркета, когда задержали одного предпринимателя, сразу товар перестал поступать, банки перестали финансировать. Колоссальный ущерб бюджету, колоссальный ущерб репутации страны. Если в своей стране так относятся к предпринимателю, что делать человеку, который имеет либо вид на жительство, либо иностранный гражданин, как же он сюда придет, в это рисковое поле? Это настораживает вот такое грубое, унизительное отношение к людям, которые способны создать тысячи рабочих мест, вот, и приносят значительно больше пользы, чем многие-многие там, многие другие. Вот, поэтому здесь нужны поправки законодательства и всех механизмов.
Мы с вами, коли шли с парламента, закранули такую тему белорусскомовного предпринимательства, белорусскомовного бизнеса. Есть он у нас?
Это вельми важная тема. Мы живем в Беларуси. У нас официально двуязычие. Надо знать, надо изучать языки, надо вести любой вид деятельности на национальном языке. И когда появилась инициатива предпринимателей вести свой бизнес, свое дело на белорусском языке, они столкнулись с тем, что, оказывается, это делать нельзя. У нас нет ни кодексов переведенных, официальный перевод на белорусский язык, ни в инструкциях должностных, финансовых и так далее. Некоторые попробовали и на фондовом рынке поработать. Вот в Литве работают на фондовом рынке на литовском языке и, конечно, и на английском. Но на литовском все это создано, языке. И меня пригласили на рабочую группу. Я пришел на встречу с предпринимателями, которые пытаются вести чисто для себя вот эти вопросы. И оказывается, это пока невозможно делать. То есть, может быть, на будущее, на 10, 20, 30 лет у нас большой блок работы. Мы решили создать рабочую группу, создать при нашей конфедерации, мы предложили создать ассоциацию белорусскомовных предпринимальников. Вот, которые хотят, не навязывая никому, как добровольную такую акцию, и войти в контакт со всеми государственными органами, что все-таки выделялись деньги из бюджета на перевод. Ну, давайте мы с этого года начнем все законодательные акты, которые принимаются, приняли, перевели. Официальный перевод. Потихонечку у нас вся нормативная база будет одновременно и на русском, и на белорусском языке.
Якая законодавчая база необходна предприемству, как этикетки своей продукции друковать по-белоруску?
Безусловно, надо к этому идти. Я не думаю, что это надо слишком жестко, это все-таки затраты предприятий, но рекламу мы добились. Что реклама сегодня входит в состав затрат без ограничений, вот в области этикеток. И вполне, конечно, надо призывать, надо показывать хорошие, добрые примеры, особенно в Беларуси, вот, и рекламные сообщения делать на этом языке.
Дякую великий. На этом мы закончили нашу размову со старшиной Республиканской конфедерации предпринимательства Владимиром Карагиным. С вами был я, Дмитрий Лукашук.
Программа Еврорадио. Працягваем праграму «Еўразум». 24 лютага ў клубе «Брюга» плануецца выступ папулярнага на пачатку 2000-х гурта «Краскі». Але вось незадача спяваць у ім будзе жанчына, якая раней была харэрографам калектыву. Яна збіраецца выконваць песні, якія на памяць ведае цэлае пакаленне. Але права на гэта яна не мае. Дык якім жа чынам тады арганізатары атрымалі гастрольнае пасведчанне? Чаму іх не абавязалі папярэдзі, что гэта не тыя краскі, даведаўся наш журналіст Павел Свярдлоў.
24 лютага ў Мінску збіраецца выступіць гурт «Краскі». Легенда 2000-х вяртаецца ў залатым складзе і абяцае выканаць усе хіты, якія зрабілі яе вядомай. Пра старэйшага брата, пра мамачку, пра аранжавае сонца. Што праўда, Алексей Воранаў, аўтар гэтых песень і прадзюсар гурта «Краскі», які існуе дагэтуль, нічога не ведае ні пра які мінскі канцэрт.
Група «Краскі» не будзе выступаць. Минский, это кто-то другой выступает.
На сайте гурта вялікімі літарамі написано про махляроў, якія карыстаюцца брендом «Краскі». По самым простым запыце ў Google знаходзіцца стузін розных клонаў. Такі шалёны поспех мы бачылі хіба што ў 90-е, калі па прасторах былога СССР каталася некалькі складаў гурта «Ласкавый май». Працягвае Алексей Воранаў.
На афішы можна напісаць лацінскімі буквамі там «Краскі». І гэта ўже как бы не «Краскі». Можна напісаць, ну так, «Золотой состав». І под этим словом подразумевается что угодно. А потом они говорят, ну мы же предупреждаем, что это как бы не настоящие краски. И по поводу авторских прав то же самое. Они говорят, а у нас не концерт, у нас караоке. Понимаете, они говорят, у нас караоке. Вообще любой может выйти и спеть, это же просто караоке. 5 составов ездит по России, там разных, кто угодно. Просто берут компакт-диск, открывают рот и заявляют, что у нас караоке и все.
Кто ж будет выступать под брендом «Краски» у Минску? Телефонуем у агентства «Пан Студия», якое совместно с клубом «Бруге» организует импрезу.
Мы хотели Оксану пригласить, но она там занята, я так понимаю, восстановлением то ли здоровья. То есть я не боюсь сказать что-нибудь лишнего, да, как-то так. Если там на июнь-июль месяц, то может и она. Потом вот разыскали Олю, Оля выступает, оказывается, тоже Оля будет. Потому что там есть еще два фейковых состава, которые там девочки, ну, совсем молодые там.
Оксана, это Оксана Ковалевская, самая ведомая вокалистка гурта «Краски». А Воля, это Вольга Гусева, якая сапраўды ўдзельнічала ў самым першым складзе гурта, але не як спявачка, а як харэограф. Цяпер яна жыве ў Маскве і працягвае выступаць. Вольга пацвердзіла Еўрарадыё, што збіраецца ехаць у Мінск. Але чаму ў Мінск не запрашаюць правільныя краскі, якіх прадзюсуе Воранаў?
Мы хотели их пригласить, но потом директор, там Наташа, по-моему, или кто там, она нам присылает паспортные данные, там все, я смотрю на паспортные личные данные, а там девочки 19-21 год. Я говорю, подождите, а этого быть не может. То есть должны быть, ну, 37-38 лет должно быть, ну, под 40. А почему? Ну, как, что, у нас бренд, там что-то начали нас убеждать. Я говорю, не, подождите.
Атрымливается, у пан-студии своя правда. Краски уже не те, что раней. Але у выніку у Мінск приедзе гурт, які не мае права на хіты 2000-х. Правда, чыноўнікаў з Мінгарвыканкама гэта не засмуціла, і яны далі гастрольку на канцэрт красак. Александр Шастакоў з ідэалагічнага ўпраўлення Мінгарвыканкама адмовіўся каментаваць сітуацыю, але пару слоў усё ж сказаў.
Положение, которое о проведении культурно-зрелищных мероприятий, можете посмотреть, это там все написано, на каком ответственности лежит по организации проведения данного мероприятия. С организатором, по, возможно, вашему вопросу составлена была беседа.
Высветливши у Алексея Воронова, что краски, якія едуть у Минск, не сапраўдныя, чиновники дали ей гастрольное посведчение, бо сами ни за что не отказывают. У положении, про якое сгадал Шастаков, сказано, что отказность за отповедность концерта белорусским законам несе организатор импрезы, які, як мы уже высветлили, лишить вартыми уваги только тыя краски, якія не узабаве выступять у Минску. Павел Свердлов, Еўрарадыё.
Самі краскі калісьці акрэслілі сваіх слухачоў як падлеткаў, бо калі ты ўжо дарослы, ты больш не любіш групу краскі. Будзе дзіўна, калі на канцэрт калектыву ўвогуле збярэцца шмат людзей, бо ўсе, хто іх слухаў, на піку папулярнасці дакладна ўжо дарослыя.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинок. Гурт «Дафт Панк» выступить на премии Грэмі. Про гэта і іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю у ефіры новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. Сусветные пионеры EDM, Daft Punk выступят на Грэмі. Яны долучатся до уже заявленных удельников шоу Дэйва Грола, Алиши Кис, Адель, Бруно Марса, Металлики и інших. Daft Punk не давали живых концертов с 2014 года, коли так само выступили на Грэмі, где гурт отримал премию «Альбом года». Але теперь нагода для выступу значно важнейшая. Их композиция с 2016 года «Starboy», створенная у супрацовництве с The Weeknd, займая ведущее место во всех чартах продажов и лидируя у рейтингу Billboard. Чекается, что на церемонии гурты выступят разом. Сама церемония Грэмі отбудется 2 лютого. 25 студзеня на YouTube з'явілася відэа гіганцкага рок-флэш-моба. Тысяча музыкаў і вакалістаў сабраліся ў адным месцы, каб выканаць трыбют гурту Нірвана, выканаўшы адзін з яе найвялікшых хітоў «Smells Like Teen Spirit». Відэа выступу ў межах «Rocking Thousand», які прайшоў у італьянскай Чызіні ў ліпені 2016 года, ўжо на трэці дзень пасля публікацыі пераадолела адзнаку ў мільён праглядаў. Праект «Thousand Rockers» ўжо спрабаваў выклікаць дух Нірвана з песняй «Learn to Fly» гурта «Foo Fighters». І тады гэта відэа набрала больш за 32 мільёны праглядаў. Мэтай акцыі было запрашэнне Грола і кампаніі ў італьянскі горад Чызіну. І Грол, дарэчы, прыехаў. Але выявілася, што проста збірацца і граць усім таксама спадабалася. Ужо праз год аўтары флэш-моба арганізавалі канцэрт, і можна выказаць здагадку, што неўзабаве ўсім натоўпам паспрабуюць набіцца ў студыю альбо адправіцца ў турне. Поп-рокеры Elbow запросили самого популярного актера Великобритании сыграть у их новом клипе «Gentle Storm». Клипу, яким выканал эпизодичную роль Бенедикт Камбербэтч, является свой особливой репликой видео на песню «Godly and Cream» – «Cry». Цікава, што рэжысёрам абодвух відэа і цяперашняга, і таго з 1985 года стаў Кевін Годлі. Падобна на тое, што ён знайшоў лепшых выканаўцаў для старой ідэі. «Gentle Storm» – сінгл з новага альбома «Elbow», які называецца «Little Fictions». Яго афіцыйны рэліз прызначаны на 3 лютага. І яшчэ Фарэл Уільямс стаў бацькам тройні. Аўтар хіта «Хэппі» і яго жонка паведамілі пра нараджэнне дзяцей, не раскрываючы іх пол. Усе члены сям'і шчаслівыя і здаровыя, лаканічна гаворыцца ў прэс-рэлізе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.